рад приветствовать всех в Доме Божьем. Жарко, все пришли. Слава Богу. Приглашаю, кто имеет возможность. Давайте начинать собрание. Склонимся пред Господом на колени. Будем начинать служение. Помолимся. Отец наш, мы безмерно благодарны Тебе за Твою любовь, которую Ты явил нам в Своем Сыне, в Иисусе Христе. Благодарны, что за наши души заплачена была такая дорогая цена. Иисус Христос, Он умер за грехи наши и воскрес ради оправдания нашего. Мы прославляем и благодарим Тебя, Иисус. И мы исповедуем имя Твое, оно имя Твое на наших устах. И хвала и благодарность Тебе, Иисус, за Твою жертву, за подвиг души Твоей. Благодарим Тебя, Иисус, что посредством Твоей крови Ты примирил нас с Отцом и позволил нам, таким несовершенным людям, входить, иметь это дерзновение и смелость входить в присутствие Твое, Отец. Аминь. Хвала Тебе. А давайте поднимемся, будем восхвалять Господа.
На Голгофу на кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу на кровь я Тебя благодарю.
Слава Тебе, Иисус!
За воскресение Твое, за победу Твою.
Благодарю
Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, я благодарю.
Да, Иисус. Давайте возвышать голоса Церкви Божией. Не стесняясь, хвалите, возвышайте, прославляйте Бога. Ибо Он достоин хвалы. Бог наш достоин славы. Достоин нашего восхваления. Достоин того, чтобы наши уста громко славили Его. Будь превознесен, Иисус! Слава Тебе, Христос! Мы поклоняемся Тебе, наш Бог, в Духе истины. Мы прославляем Тебя, мы возвышаем Тебя. Нет подобного Тебе, Иисус! Никто не сравнится с Тобой. Ты прекрасен, Бог наш! Ты велик, Ты дивен, Ты славен, Ты чуден, Иисус! Аллилуйя!
мир конечно, там не будет вечно, если мы в союзе, как и дом. Радость бесконечна, там не будет вечно, если мы в союзе, как и дом.
Хвала тебе, Иисус! Знаете, дорогие братья и сестры, открыл, ну буквально сразу вот сейчас вот, открыл место Писания, Псалтырь, 118 Псалом, и в 169 стихе написано так: «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое». Дорогие братья и сестры, святым прилично славословить Бога. Поэтому, может быть, дома не совсем получается, есть обстоятельства, но здесь, в присутствии Господа, не стыдно славить Бога. Не стыдно возвышать голос свой. И не важно, что подумает сосед. Подумайте, что, как смотрит на вас Бог. Как Он видит вас. Поэтому здесь, в собрании, прилично хвалить. Даже поем хвалу. Кто-то хочет молиться громко. Во время хвалы молитесь. Слава Тебе, Господь. Осанна вышла. Восхваляйте. Возвышайте голос свой. Эй вы, напоминающие о Господе. Написано, не умолкай. Не умолкай, церковь, взывай, славь Бога. Давайте еще громко, возвысив голоса, прославлять, поклоняться нашему Господу. Слава Тебе, Иисус! Хвала Тебе, Христос! Иисус наш! Ты защита наша, Ты отрада наша, Ты скала спасения наша, Ты крепкая башня, Ты щит наш, Ты надежда наша, Ты любовь наша, Ты поклонение наше, Иисус! Возвысь голоса, церковь моя. Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Христос! Слава, слава Богу нашему! Слава Высшему! Слава, слава Тебе, Господь! Превозносим Тебя, Иисус! Превозносим, Бог наш! Возвышаем Тебя! Возвеличиваем Тебя, Христос! Благодарим Тебя, Отец, за Духа Святого. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава, слава Тебе, Иисус. Будь Тебе, Иисус.
Слава бесконечная, что пришла в небес, всегда звучит во мне.
Подниму свой взгляд, знаю, мой Спаситель жив.
Ты жив, Господь!
Знаю, что Ты
знаю, ведет,
пойду я за Тобой, Тобой, что дал мне Ты. Как я могу избавить Тебя?
Аллилуйя! Превозносим Тебя! Слава, слава Богу нашему! Слава Тебе, Иисус!
И поддержишь Ты своей рукой, буду петь. ты, как я взываю к тебе. Буду петь, пока жизнь я, помня о том, что восстанет и что нам, как я синего своем. Как я могу не славить света, как верен дому отвечать, а любить Бога всегда, как не воспеть имя Твое. Ведь я возлюблен Царем и полнен Твоем, я возлюблен Царем, сердце вновь Твое, я возлюблен Царем.
Господь, воскликнем громко, церковь, во весь голос, еще громче, чем раньше. Возвысьте голоса, прославьте Бога. Аллилуйя. Пусть это будет победой для вас сейчас. Громко славьте Господа. Громко восхваляйте Бога нашего. Иисус! Иисус! Слава, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Бог наш! Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Христос! Превозносим Тебя! Превозносим Тебя, Иисус! Аллилуйя!
Народ мой, дети мои, вы рождены для славы моей, вы избраны для славы моей, вы народ, царственное священство, избранное мной. Вам определен путь, который ведет в вечность, который ведет в небеса. И сегодня я хочу прославляться через народ мой. Но сейчас время славы, время поклонения, сейчас время, когда вы можете прославить меня. И я вхожу в те сердца, которые открыты передо мной, которые сердца открыты и уста открыты, чтобы прославлять мое святое имя, потому что я достоин славы, я достоин поклонения. Много чудес вы видите в своей жизни, и путь вы видите, который открыт кровью Святой Сына Моего, и нет никаких препятствий сейчас, чтобы я коснулся каждому, потому что каждый из вас омыт этой святой кровью. Дети мои, сейчас время хвалы и поклонения. Поклоняйтесь мне, а я буду прославляться, потому что вы рождены для славы моей.
Слава Тебе, Иисус! Хвала Тебе, Христос! Нет никакого препятствия, никакого, церковь. Да.
Душе поклон, и благодати льется из ног. Я поднимаю небеса в глаза и восхваляю небесного Отца.
Тебя, Господь!
Там не видал,
слава Тебе, Иисус!
Там не раскрыться в небе.
Да, Господь!
Бог мне дала, Бог мое утешение, утешение славе душа. Без магия мгновения, когда сойдет чудо небес,
Хвала Тебе, Господь. Хвала, Господи. Если есть еще какое-то пророческое слово, может, кто-то, можно и сейчас говорить, высвобождать. Хвала Тебе. Аллилуйя, Иисус. Вы услышали, церковь, что нет никакого препятствия. Бог говорит в пророческом слове. Нету никакого препятствия. Единственное препятствие, которое есть, это мы сами. Если мы не открываем свои сердца, если придя в собрание во время хвалы, мы не поем, не воспеваем Богу, не восхваляем Бога, не поклоняемся Ему. Только вот это препятствие. Но у Бога никакого нету препятствия. Он желает благословить. Пусть Бог благословит. Сейчас займите места, дети будут восхвалять Господа перед тем, как слышать слово, хвалою.
Церковь, мир Божий, всем рад видеть. Давайте встанем, прочтем. Очень жарко, да? Надо на даче быть сейчас, а не в богослужении. Получается. Но богослужение это важней. Итак, читаем из первого послания Тимофею, 6 главы, 10 стих. 1 Тимофею 6:10. Найдите, 255-я страница обычно в Ветхом Завете. Шесть, десять. Найдено? 1 Тимофею 6:10. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Аминь. Любящий Господь Христос, благослови Твое Слово, произведи работу через Дух Святой в каждом сердце, чтобы угождали Отцу Небесному, во имя Иисуса молимся. Аминь. Займем место. Значит, дорогая церковь, сегодня мы будем с вами говорить о одной очень серьезной и важной сфере жизни любого человека – это деньги. Это деньги. Просим прощения, что не говорили об этом 15 лет, даже не упоминали в церкви. Раньше до 15 лет говорили часто, много. 15 лет нет. Это нехорошо, потому что эта сфера жизни, она важна для любого человека. И Бог заботится также о ней. И в церкви должны быть наставления, которые соответствуют Священному Писанию, чтобы люди могли, зная волю Бога, входить в благословение. Очень важно, очень важно. Я прочту это место Писания в других переводах, в современном русском переводе, еще в одном из переводов на русский язык. Послушайте, как оно звучит. Значит, мы прочли с вами так: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, да? Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Еще один из переводов говорит так: «Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий». Вот это современный перевод. Еще один из переводов: «Корень всех зол есть жадность к деньгам. Ей предавшись, многие оставили веру и облекли себя на бесконечные страдания». Вот нюансы, значит, какие-то. Много страданий. Кто хочет иметь? Нет. Бесконечные страдания в жизни, в теле? Нет, мы не хотим. Мы не хотим. Мы нормальные, адекватные люди. Мы хотим быть счастливы. Мы хотим жить, как Писание говорит, жизнь спокойную, безмятежную, чтобы было устройство, порядок и благословение в жизни. Разумеется. И вот, когда Бог открылся в нашей жизни, мы познали Христа. Иногда мы говорим: «Господь, мы посвящаем себе свою жизнь, мы отдаем тебе свою жизнь». Это хорошие слова, но на самом деле люди в основном, даже будучи в церкви, отдают Богу не жизнь, они отдают, так скажем, остатки жизни только. Они отдают что-то неценное. Ценное время жизни они посвящают на какие-то им понятные важные дела, то, что для них в приоритете, в важности. А уже, так скажем, если останется время, схожу в церковь. Позиции очень многих. Почему я не иду в церковь, когда богослужение, указанное Богом, регулярно? Потому что у меня другие важные дела. Если ты меняешь богослужение на какое-то другое дело, ты этим показываешь, что другое дело для тебя важнее, чем Слово Божье, чем то, что определил Господь для своего народа. Понимаете? То есть люди на самом деле дают оставшееся время. И если жертвуют, то как милостыня, такое мелочь, какую-то оставшиеся деньги, которые не так важны, если есть какая-то сумма денег и поменьше, ну, поменьше лучше, потому что у меня-то есть дела важнее, дело мое, проблемы мои важнее, чем то, что, может быть, даже Бог говорит. О чем подобная практика жизни христиан говорит? Об одном – недостатке доверия Богу. То есть люди на самом деле не доверяют Богу, нету веры в них. А вера, она приходит от слышания Слова Божьего. И люди здесь не виноваты, они неплохие. Очень часто так происходит не из-за того, что человек так вот поступает, а потому что его не научили. Не научили в церкви, в которой он принадлежит, которую Бог около приложил. Люди готовы служить, но не зная, что делать, как бы недостатка ведения. Получается, народ-то ослабевает, из-за недостатка ведения происходят проблемы. Поэтому эта тема жизни, которая касается финансов, денег, сферы, важная для каждого из нас, важно, чтобы в церкви звучала. Когда у человека неправильные приоритеты, тоже, еще раз, может быть, даже человек в этом не виноват. Когда он неправильные ценности имеет в жизни, ходя в церковь, ну, иногда это происходит не из-за черствости или человеческой какой-то натуры, а он готов меняться, но он не знает правды. Он не знает правды. Поэтому мы говорим сегодня о деньгах, и сразу очень важно определить сущность, природу, что такое деньги. Что такое деньги? Это что-то недуховное, это что-то такое материальное, это грязное, то, что в церкви. Как можно об этом говорить? Нет, нужно говорить. Потому что мы только что прочли, что корень любого зла любое зло. Вот определите любое зло, что вы можете назвать злом. И вот Бог говорит, когда вы начнете копаться все-таки в основе, в природе, оказывается, это деньги, сребролюбие, отношение к деньгам, неправильное отношение к деньгам. Отсюда и бедность, отсюда и войны, отсюда и убийства, отсюда все что угодно. Когда сейчас мы смотрим о любых конфликтах, которые где-то происходят, это борьба все равно за источники денег, нефти, каких-то земель, какой-то территории. То есть это все равно как бы основа жизнь за борьба за благополучие. Так давайте тогда все-таки определимся, почему деньги – это духовно, почему деньги – это серьезно и важно для любого присутствующего. Я сейчас скажу, мы говорили об этом последний раз лет 15 назад, кто давно в церкви, он знает, слышал, напомнить не помешает, кто не так давно, для этого будет, у него может быть даже сюрприз в понимании. Очень важно, чтобы это слово послушали все, кто сегодня отсутствует на богослужении, потому что, понимаю, жаркий день, действительно, многие разъехались, в церкви немного людей. Поэтому позаботьтесь, любя людей, чтобы они послушали это. Что такое деньги по природе? Откуда они у вас? Вот у тебя лично, деньги, которые у тебя. Я тебе скажу, откуда у тебя. У тебя есть твой собственный печатный станок, и ты их печатаешь, правильно?
Нет.
Нет. А на самом деле у любого деньги появляются, потому что вы их зарабатываете, вы получаете какую-то плату за свой труд. Это правда? Это правда. Это то, как приходят деньги именно в твой бюджет, в твои руки, в твой карман. Но теперь послушайте, что значит «ты работаешь»? На самом деле это, и это правда, вдумайтесь, слушайте очень внимательно, что я сейчас скажу. Что значит «ты работаешь»? Это ты свое время, свою жизнь, свои часы жизни, собственной жизни, свою собственную жизнь ты меняешь на какой-то эквивалент, который называется деньгами. Это время ты мог бы посвятить себе, своей семье, каким-то делам, которые тебе кажутся, может быть, более приятны, но ты встаешь по будильнику и идешь на работу. Ты там отдаешь свое время жизни. Час на работе, два, 8 часов на работе. Это не просто 8 часов на работе, это 8 часов твоей жизни. Ты прожил твоей жизни. И взамен тебе за этих 8 часов начисляют какую-то сумму, ты что-то зарабатываешь. Сумма заработка у тебя у нас разная. Это как бы эквивалент, во что оценивают твою жизнь работодатели, во что ты оцениваешь свою жизнь. Кто-то получает меньше, его жизнь, получается, как бы оценили в меньшую сумму, не так дорог час твоей жизни, тебя, взятого в аренду. Тем, что ты делаешь своим интеллектом. Интеллект твой, здания твои. Ты их умножаешь для чего? Чтобы больше получать. Чтобы продать свой час, свое время, свою жизнь, себя, чтобы продать дороже. Кто-то зарабатывает больше. Час его времени, его жизни стоит дороже. Понимаете? Почему и оказывается, что деньги важны для всех? Абсолютно. Потому что они... Не думали, может быть, так, является эквивалентом твоей жизни, практически почасовой. Что, на что ты меняешь себя, на что ты готов продать? Кто-то готов, да, зарплата небольшая, но готов ходить туда. Больше невозможно. Почему? Потому что куда я не пойду, за меня, за то, что я могу, больше не дают. Мою жизнь в большую сумму не оценивают. Другой приходит, специалист, говорит, нет. Я стою минимум столько-то, меньше, чем такую зарплату не пойду. И люди готовы. Почему? Его способность, его жизнь одного часа дороже оценивается. То есть деньги почему важны? Еще раз. Почему я сказал внимательно слушайте? Потому что деньги это не просто бумажки. Это не просто какой-то эквивалент. Это эквивалент твоей жизни. Поэтому это для тебя важно. Понимаете? Вот так вот о деньгах многие люди вообще не думают. Они думают, что это средство существования.
Нет, это эквивалент твоего времени, которое ты живешь в теле. Оценены как-то. И Бог желает благословить что? Твою жизнь. Но твоя жизнь в гигантской сфере включает возможность что-то приобрести, а приобретается что-то за деньги. Деньги ты получаешь за счет того, что продаешь себя. Понимаете? Поэтому Бог, желая благословить жизнь, Он касается сфер финансов, денег, эквивалента. Вот. Потому что, если человек не знает здесь Божьих законов, Божьих правил, то Господь, когда человек вне Божьего проекта, Бог тогда и не может спасти человека. Он не спасает. Милость его простирается над неверующими и над верующими, незнающими. Но одно дело жить по благодати Божьей, по милости, а другое дело жить по воле Божьей. Когда человек в воле Божьей, этот человек называется слуга, раб, это сосуд Божий. К таким сердце Бога, потому что Писание говорит, Божий очи обозревает всю землю, ища чье сердце предано. И вот преданность Богу, оно показывается в преданности твоей жизни, в посвященности твоей жизни Богу, доверие Богу. А доверие своей жизни включает в себя и сферу части жизни, которая является деньги. Мы уже решили и поняли, что деньги – это не просто что-то, это часть твоей жизни. И когда мы хотим, например, вот, почтить Бога, чтобы Бог видел, что у тебя есть почтение к Нему, один из моментов, один, но он ясно указан в Библии. Вот человек думает, как, чтобы вот Бог обратил на меня внимание, чтобы почтение Ему выразить. Вот притчи, 3 глава, 9-10 стих, притчи, 3 глава, 9-10 стих, покажите, пожалуйста, притчи, 3-9, быстренько. Чти Господа, то есть хотим почтить Господа, почтение Ему показать, чти Господа. Писание, есть заповедь, чти Господа как? От имения твоего, от начатка всех прибытков твоих. Интересно. Я всегда думал, что чтить Господа – это сказать «Господь, спасибо», это воздать молитву, воздать хвалу, пение. А слуга Божий говорит, если человек, ты хочешь почтение оказать Богу, который Дух, которому материально ничего не нужно, его золото, его серебро, его все, он Дух. Поклоняющийся мы должны поклоняться в Духе, да. Но выразить почтение, и вдруг Бог возбуждает Дух человека и говорит, если хотите почтить меня, то принесите материальное. Почему Бог, так скажем, так низко, а материально вдруг говорит, великий Бог, вдруг обращается на материальные вещи и какие-то вещи? Потому что, еще раз сказал, материальные вещи – это эквивалент твоей жизни. То, что ты зарабатываешь, это эквивалент того, что ты прожил. Ты это превращаешь в материальные ценности. Что? Жизнь свою. Почему? Да потому что ты голый пришел в эту землю. Когда ты уходишь с этой земли, ты ничего из материального не возьмешь с собой. Поэтому все, что ты приобретаешь материальное, это просто дается Богом для того, чтобы ты мог показать свои отношения к Нему. Понимаете? Чтобы ты, живущий в теле, человек, Бог не в теле живет, но ты в теле, поэтому материальное для тебя очень серьезно. И вот тем, что серьезно, на самом деле, ты ничего не принес в этот мир, ничего не несешь из него. Это дается тебе как бы в пользование, и Бог смотрит, как ты относишься к этому. К этому. Для тебя это материально становится материальным, и все, или ты осознаешь принципы духовные, осознаешь действительно приоритеты, расстановку ценностей в жизни у тебя правильное, понимание об этой жизни правильное. Тогда ты не прилепляешься к богатству, тогда это просто, естественно, средство существования, это средство, а не цель твоей жизни. Цель – это Бог, угодить Богу. И чем ты угождаешь Богу? Всем, что Бог тебе дает. Дает жизнь, ты жизнь посвящаешь. Дает возможность петь, ты поешь, дает возможность слуха, ты играешь на музыкальных инструментах, воздает возможность передавать слово, ты передаешь. То есть, понимаете, дары различны, действия различны, Господь один и тот же. Кто-то раздаватель, он раздает, кто-то учитель, он учит. Действия духа различны. Бог наполняет разными способностями, и ты, когда их не на себя, а Богу посвящаешь, то тогда как бы реальное, материальное, оно, Бог видит, что ты действительно живешь им, и Бог дает поэтому какой-то достаток. Кто-то может сказать, ну у меня не так много, я не могу как бы дать Богу что-то, мне самому не хватает. Это неправда. У тебя уже что-то есть. У тебя есть жизнь твоя, ты посвящаешь ее. Эквивалент жизни ты какое-то время посвящил для того, чтобы что-то заработать, даже если ты малое зарабатываешь, из этого малого часть, Бог говорит, она принадлежит мне. Отдели для меня, чтобы показать, что ты имеешь правильный приоритет, чтобы ты сам себя мог взвешивать, сам себя мог исследовать, в Боге ли ты, доверяешь ли, в каком ты состоянии, душа твоя, на что уповает, на богатство неправедное или на праведное, духовное, потому что духовное первично, оно вызывает к жизни и к действию материальное. Бог вызвал к действию и существованию материальный мир. Материальное богатство, оно тоже, оказывается, зависит от духовного мира. Поэтому его наличие или отсутствие, больше или меньше, зависит также на самом деле от духовного мира. По большому счету, но доверяешь ли ты это? Какое действительно отношение к Богу у тебя на практике, пока ты живешь в теле? Поэтому Писание говорит, возбуждая дух пророка, чти Господа как от имения твоего, от достатков, от прибытков твоих, причем даже не от прибытков, а от начатков. Что это значит? Как только какой-то прибыток есть, начаток, это что? Первое. Первое, как только что-то, у тебя какой-то доход появился, прибыток какой-то есть, начаток, самое первое, это Богу, а не от того, что осталось у тебя, когда ты все потратил и насытился. Понимаете? Что бы ни пришло в твою жизнь как благословение, первое, что ты думаешь, Господи, я хочу воздать тебе. Первое, начатки. Первое это тебе. Потом уже для своего тела, для своего живота, для своего устройства жизни. Почему? Потому что Бог хочет благословлять. Если так человек начинает понимать и являет, и показывает это, то смотрите следующий стих. «И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут приливаться новым вином». Ого! Я-то думал, что чтить от начатков, что-то давать Богу, это когда у меня он будет уменьшаться. А Бог говорит, нет. Если это станет практикой твоей жизни, потому что ты действительно свою жизнь доверяешь Богу и показываешь это, то у тебя начнет умножаться. Ты отдаешь, а у тебя прибавляется, потому что ты этому посвящаешь время. Объясню на простом примере. Кто из вас сейчас может посеять, засеять поле пшеницей? Ни один. Почему у вас даже пшеницы ни у кого нету? И в основном ни у кого нет поля или маленький дачный участок. И вы поэтому скажете, пастор, невозможно, у меня нет возможности засеять поле пшеницей. А Бог говорит, я даю семя сеющему. Это в послании к Коринфянам. Это в послании к Коринфянам. Давайте посмотрим. 2 Коринфянам 9:10. 2 Коринфянам 9:10. Дающий же семя кому? Сеющему. И хлеб в пищу даст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Смотрите, как интересно. Никто из здесь сидящих сейчас не может засеять поле. У тебя нет семени. А знаешь, почему нет семени? Потому что никогда не думал сеять. Это причина, почему у тебя нету. Но если любой из вас вдруг поставит себе целью, я хочу 5 соток засеять пшеницей. Я даю гарантию, что через время, поставив цель, у вас вдруг появится то, чего не было. У каждого из вас появится пшеница. Откуда? Да вы начнете прилагать усердие в этом направлении, и пшеница на 5 соток, у вас появится, более того, у вас 5 соток появится. В аренде, свои или, но вы найдете место, где вы сможете посеять свою пшеницу. Почему? О чем это говорит? Смотрите, как появляется семя у людей, когда люди хотят сеять. Если не хотят, не появляется. Понимаете? Бог до устройства и порядка, Он дает семя, то, кто готов сеять. Вот у тех есть семена, кто не готов, у них нету. Поэтому умножение плодов, и это называется плоды правды, это называется не плоды пшеницы. Когда ты сеешь в Бога, отдаешь Богу, чтишь Его от имени, от материального, что у тебя есть, то Бог называет это плоды правды. Ты правильно начинаешь поступать. Ты мудро начинаешь поступать, и Он говорит об умножении твоей правды. Когда? Когда ты сеешь материальное. Очень интересно. Почему так? Давайте вернемся к основе, потому что деньги являются эквивалентом того, что ты свою жизнь, свое время меняешь на эти монеты. Как-то оценивая свою жизнь. Деньги – это не просто материальное. Они материальны, потому что они меняются, они появляются из-за того, что ты жизнь свою отдаешь. Сходил на работу месяц – получил. А ты для этого не просто на работе месяц, а еще как бы бесполезное время. Надо добраться до работы час, обратно добраться час. Это время... Оно никем не оценивается, а ты его просто еще как бы никуда, за него никто не платит, а ты даже ты получаешь за то, что ты на работе этих 8 часов, то, что тебе сколько добираться работодателя не интересует, понимаете? А ты посвящаешь от семьи, от всего, иногда в стесненных обстоятельствах, нервничаешь, когда тебя давят в транспорте, еще что-то, ты неважно, ты туда. Измываешься потно, нервничаешь. Тебе в это время вообще никак в пользу не идет. Вот ради того, чтобы продать себя, свою жизнь. И нормально. А как по-другому? Да никак, да так. Почему? Потому что Бог так устроил. Бог тебя, живущему в теле материальном, где материальное для тебя так важно. Когда ты не знал Бога, Бог теперь начинает, когда ты стал Божьим человеком в духе, чтобы ты понимал, что происходит вокруг. Кем все стоит, движется, существует? От кого зависит все? Почему именно так? Да потому что за всем стоит Бог в своей мудрости, чтобы научить себя зависеть, доверять Ему, быть Божьим. Понимаете? Чтобы Он был на первом месте реально в твоей жизни, и ты сам мог это взвешивать. Не кто-то как-то мистически, откуда-то, а вот ты сам мог понимать, насколько ты доверяешь Богу, насколько у тебя вера в правильном состоянии растет ли она. Поэтому Бог учит нас некоторым вещам. И один из этих уроков Божьих, таких экзаменов, таких вот проверок, тестов, которые Бог дает регулярно человеку, от всего, что человек пришел в твои руки как достаток, Бог определил, 10-я часть принадлежит мне. Это то, что в церкви обычно называется десятина. Это библейский термин. В Библии встречается множество раз, как постановление Божье, и оно именно связано только с одним, с почтением. Только с одним, с почтением Богу. Проявление видимого почтения. Опять, хочешь почтить Богу, вот, живя в теле, Бог говорит, вот это для тебя тест. Действительно ли Бог что-то для тебя значит в жизни? Доверяешь ли ты Ему? Давайте откроем книгу пророка Малахии. Книга пророка Малахии. Вторая глава. Именно речь идет о почтении. Давайте, первая глава Малахии. Давайте здесь с 9 стиха посмотрим. С 6. Малахия 1:6. Сын смотрите, о чем речь идет, о почтении. И Бог обращается через своего слугу, наполняя его Духом Святым, к народу. И говорит людям: сын чтит, почитает, чтит отца. Раб чтит господина своего. И Бог говорит: если я, люди, ваш отец, люди, я Бог ваш, где почтение ко мне? Если вы чтите начальство, если вы чтите людей, которые чуть-чуть какую-то власть имеют, человек такой же, как ты, грешник, несправедливый, но начальник, но все равно у тебя есть к нему почтение, и ты проявляешь его. Но если я, отец, где почтение ко мне? Если я, Господь, где благоволение, благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники. И он говорит к людям: бесславите вы имя мое. Вы говорите, все люди, как Бог, как это мы бесславим тебя? Чем мы бесславим тебя? Дальше. Вы приносите на жертвенник мой, надо же, о материальном. Нет бы, Бог сказал, я не слышу хвалы, пения от вас, благодарности в устах. Нет. Он говорит, вы бесславите меня, бесславите, позором меня покрываете. Почтение ко мне на жертвенник мой. Приносите, приносите что-то материальное. Но говорит, смотрите, какое нечистый хлеб. То есть что-то такое, помните, не от начатков, не первое, а уже что осталось. Будет время, схожу в церковь, будет время, что-то еще сделаю для Бога, будет время, позабочусь о братье, о сестре, помолюсь, тогда принесу десятину. Потом, из того, что останется, если останется. Поэтому копеечку какую-то раз, все достаточно. Нет, Бог говорит, вы приносите, этим бесславите, нечистый хлеб. Потом говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, что трапеза Господня не стоит уважения. Дальше. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Бог обращает внимание на качество того, что ты приносишь, и что оставляешь себе. Себе оставил хорошее, что-то, лишь бы что, ну, это в церковь. Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Возьмите, если не понимаете, попробуйте всю эту ерунду, гнилое, испорченное принести твоему начальнику, твоему князю. Ну, кто рискнет человеку принести вот коробочку конфет, каждая из которых погрызена твоими детьми и обслюнявлена. Они не доели, но вот себе подарок. Никому в голову не придется стыда. Кажется, сгорить, как ты начальнику такое принесу, а еще возьму в красивую обертку, положу, он откроет, вот пусть сюрприз будет. В голову не придет. А Богу такое рваное, мятое, где-то что-то, он не видит. Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобой, и благословенно не примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы Он помиловал вас. Почему? Да потому что Он видит, что мне-то так приносите. Поэтому молитесь, чтобы я простил вас за то, что вы так в материальном относитесь ко мне. Когда такое исходит от рук ваших. Бог не говорит, что не приносите. Бог говорит, приносите, но вот такое. Он милостью принимает вас, говорит Господь Саваоф дальше. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Кто-то может вырвать из этого и говорит, приношение из рук человека неблагоугодно Богу не нужно приносить. Вот Бог написал, приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Нет, Бог говорит, благоугодно, но неблагоугодно, когда это остаток, когда это что-то, уже такое, на тебе, Боже, то, что мне негоже, знакомое, да? Бог говорит, нет, что бы ни пришло от начатков, лучше, первое, подумай о Боге, вот это почтение, вот это угодно. Почему? Потому что это эквивалент твоей жизни. И теперь, Малахии, переходим к третьей главе. В третьей главе, восьмой стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Хороший вопрос. у дяди, у тети, у папы, у мамы, на работе, на родном заводе украсть, я знаю, что могу, а Бога как можно обокрасть? А вы обкрадываете меня, люди. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Что это значит? Что значит вообще слово «украсть»? Когда ты берешь чье? Чужое. И Бог говорит, оказывается, если человек не приносит десятину, он крадет у меня. То есть из этого вывод, какой мы делаем, десятина – это чья? Это не наша. То есть Бог дает тебе 100% зарплаты. Например, 100 рублей у тебя зарплаты. Это все 100% Бог дает тебе. Но Бог говорит, я дал тебе в руки 100. Но 10 из них я дал тебе в руки твои, все. Но дал тебе в руки твои все для того, чтобы научить тебя не воровать. Я тебе дал не просто все, я тебе еще дал... Даю в руки всегда. Что бы ты ни получал, я всегда даю тебе в руки свое еще. То, что принадлежит мне, а не тебе. Понимаете? То есть Бог говорит, когда я тебе даю 100, тебе на самом деле принадлежит только 90. 10, они мои. Если ты этих 10 не отдаешь мне, ты воруешь у меня. Ты вор. Так определил Бог. Что бы, сколько бы ни было дано тебе, власть в твои руки, Бог всегда смотрит на это. Почему? Потому что Он говорит, 10 с любого, из чего бы достаток не пришел к тебе. В любой сфере, в любой форме 10% моих. Если ты используешь для себя все 100%, то, смотрите, что происходит, 9 стих. Проклятием вы прокляты. Почему? Потому что вы обкрадываете меня. Кто? Весь народ. Бог показывает, что когда священники не учили людей, когда священники сами отступили, и он говорит, вот в этом состояние человечества. Он говорит, весь народ. Он говорит, вы живете под проклятием. Из-за чего? Потому что когда я вам даю заработать 100 рублей, вы все 100 тратите на себя. Поэтому каждый рубль, каждая копейка из 100 рублей, которые у тебя, это проклято. Кто из вас согласится иметь постоянно в своей жизни деньги, которые прокляты? А проклятое оно не приносит ни пользы, ни здоровья, ни успеха, ни благополучия, ничего. Поэтому в основном все люди нуждаются, иногда ходят в церковь, нуждаются и так дальше. Почему? Потому что проклятие разрушает жизнь, и финансовую в том числе. Из-за чего? В церкви не учат. Но когда Бог позволил тебе иметь 100 рублей, пенсия, зарплаты, дохода, прибытка, благословили, подарили, неважно что, Он дает тебе в руки все 100, но говорит, 10 мои. 10 они тебе не принадлежат. И решай ты сам, как ты с этим поступишь. И если ты приносишь Божье Богу, помните, когда Иисус сказал эти слова, когда речь шла именно о том, как платить налоги государству? Кесарю платить или нет? Он говорит, конечно. Если государство накладывает на тебя какие-то налоги, ты можешь быть недоволен, но что ты делаешь? Ты платишь. Люди могут возмущаться любым новым налогом, который государство наложило на твою зарплату, но его вычитают. И нормально глотаешь. Бог говорит, эти бесчинствуют, эти и то, если они делают, кесарю, Иисус говорит, что? Кесарево. Но Божье, Богу, и речь шла именно о деньгах. Эти ученики тогда спрашивали не просто Божье Богу, это Богу молитвы, это Богу хвала, это Богу спасибо, это Богу пение наше. Нет, речь шла о деньгах. И он говорит: кесарю, кесарю, но Божье Богу. Иисус в Новом Завете об этом говорил. Божье Богу, потому что что бы он ни позволил тебе иметь, 10% – это Его. Это Его. И тогда оставшаяся у тебя каждая копейка, которую Бог и на самом деле определил, чтобы у тебя было. Потому что когда Бог тебе дает 100 в Его проекте, Он говорит: я на самом деле даю тебе 90, не 100. Ты на 100 имеешь, но твоих 90. Но если ты эти 90 берешь себе, а 10 не воруешь у Бога, ты входишь в благословение. Каждая монетка из 90, она приносит благословение. Когда ты на них что-то купишь, это будет благословение тебе. Когда ты купишь еду, это будет благословение, польза для тебя. Каждое твое действие будет благословлено. Представляете, какое чудо жить в благословении во всем, на что бы ты ни потратил. Оно будет приносить успех. Оно будет приносить тебе радость. И более того, когда Бог это видит, что ты верен в малом, но у меня всего лишь 100 зарплата. У тебя всего лишь 100, потому что Бог не позволял тебе иметь больше, потому что ты попадал бы в большее проклятие. Понимаете? Поэтому Бог, как Бог устройственного порядка, не позволяет иметь больше, чтобы защитить себя от большего угнетения и большего соблазна. Это принесет. Почему люди говорят, деньги приносят зло? Слышали такое? Потому что они воруют, потому что у них получается больше, и тюрьмы, наркотики, ужас, беда, коррупция, все-все что угодно. Всякая нечистота, низменность, всякие грехи начинаются вот процветать. Почему? Потому что эти деньги прокляты. Поэтому они имеют много, а счастья в жизни нет. Потому что каждая копейка проклята, они воруют, они воры перед лицом Божьим. И но у меня так мало, всего лишь 100. Нет, даже у тебя 90 твоих. Только ты хочешь войти в благословение или продолжать со 100 жить в проклятии? А больше хотелось бы, да. Но Бог устройство и порядка. И помните, я сказал, не позволяет тебе иметь больше, чтобы не попал ты в большее проклятие. Объясню на примере. Вот кто не понимает, послушайте пример. Все станет на места. Давайте представьте, каждый про себя, что ты имеешь маленькую какую-нибудь бизнес, маленькое свое дело, и у тебя один наемный работник. Представили, да? В любой сфере, что бы ни делал, что бы ни делал. Например, ты булочки печешь, и у тебя с утра их все разметают соседи. Прямо стоят в очереди у тебя, то есть нормально идет бизнес. Понятно? Ты по силам своим делаешь, даже ради удовольствия. Вот, и те, кто-то помогает. Вот. И вот у тебя этот работник. Ясно, да? И ты замечаешь, что этот работник у тебя каждый день ворует. Залазит в кассу, ты делаешь вид, что не видишь, а он ворует каждый день. Представили такое, да? Ну, живешь ты, смиряясь с этим, ну, другого нету. И вот тебе открывается возможность открыть бизнес в этой же сфере, который будет 100 раз больше приносить дохода. Скажите, пожалуйста, кто из вас этого работника возьмет в новый бизнес, где теперь 100 раз больше денег будет? А? Поднимите руки. Кто? Вы бизнес откроете, но без него. Согласны, возьмете другого. Понимаете, Бог дает себе что-то в своей работе, в своем деле. И ты постоянно воруешь, понемножку, по 10%, всегда, всю жизнь. И, будучи в церкви, никогда не приношу десятину. И всегда досадуешь. Я уже столько лет верующий, а у меня дохода, ну, никак не увеличивается. Вот бы мне не $100, а $1000 получать каждый месяц. Так бы хотелось. Но никак не получается. Вот другие, а у меня никак. Не у тебя не получается, Бог тебе не дает. Потому что если тебе дать больше зарабатывать, ты больше будешь воровать. Продолжая 10% забирать Божьих себе. Так ты 10 рублей воровал каждый месяц, так уже по $100 будешь воровать каждый месяц. Бог не глупее этого работника. Бог не глупее тебя. Понимаете? Все справедливо. Все честно. Бог говорит: вы обкрадываете меня. 10 стих. И вы прокляты из-за этого. Быстренько. Принесите все. Все люди и все десятины. Десятины все — это значит от любого достатка, который есть, в какой бы сфере ни приходил. Десятая часть не твоя. В дом хранилища. Чтобы в доме моем была пища. И Бог говорит чудесные слова, необъяснимые. Мне странно их читать всегда. И хотя бы в этом испытайте меня. Бог в этой сфере заключает с людьми договор. Он говорит: испытайте меня, проверьте меня, люди. Вы не верите, потому что не удостоверены. Он говорит: ну, проверьте меня, испытайте. Ни церковь, ни пастыря, ни его слова, Бога. Говорит Господь Саваоф: не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли для вас благословение до избытка? 11 стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодовства, говорит Господь Саваоф. Бог говорит: вы увидите. То есть, если раньше вы воровали, вы трудились, и у вас то гусеница пожрет, и кажется, при чем здесь Бог? Ну вот засуха, ну вот саранча поела, ну вот жуки, ну вот болезнь налетела на мой огород. Ну я не знаю, ну вот, сорняками все заглушила. Посадила мешок картошки, мешок и собрала. Ой, не знаю, кому это знакомо? Да многим. А собрав мешок десятина картошки, кем было скушено? Вот и все. И я уже 20 лет сажу, и 20 лет тоже и собираю. И если прибыли там, ну, полтора, ну, два мешка соберу. Ой, и все съем в одно лицо своей семьей. Но это прибыток твой. Сколько твой прибыток? Мешок посадила, два собрала. Мешок прибытка. Десятая часть мешка где? Все десятины принесите. И вы посмотрите. Испытайте меня. Не запрещу ли я пожирающим истреблять у вас плоды земные? И плод будет, и урожай будет. Испытайте этот вызов. Делает сам Бог, желая благословить детей своих. Понимаете? А куда 10%? В дом Божий. В дом Божий. От чего? От всего. И если народ этому научен, в доме будет пища. Понимаете? Как ей распорядятся в Доме Божьем, не переживайте. Это не ваше. Это контроль, который производит Бог. Он для этого ставит священство. Или вы думаете, государство, власти помогли нам деньгами на этот дом молитвы, на это здание, на Кунцевщине, на Партизанском проспекте? Деньги, которые приходят из десятин, те, которые приносят, они идут на жизнь церкви. Более того, сейчас огромный долг еще за Партизанский проспект у церкви. Денег нету. Почему? Дело касается верности в десятине народа. Бог устроил порядок, Он дал возможность и расположил сердце строителей, что они согласны терпеть и ждать. Мы уже там проводим богослужение, это милость Бога. Бог хочет благословлять твою жизнь, чтобы каждый момент жизни, чтобы то, что ты на работе продаешь и меняешь свое время, свою жизнь на финансы, чтобы это умножалось в твоей жизни. И чтобы не 10 рублей со 100 ты мог принести. Бог хочет, чтобы ты, например, там 900 тысяч мог тратить на себя только. Только на себя. Не 90 рублей, а 900 тысяч мог тратить на себя каждый месяц. Здорово. Но для этого Бог хочет дать тебе миллион. А уже тогда десятину не 10 рублей, а 100 тысяч принести десятину, когда в моих руках все 100 тысяч своими руками отдать, да вы что? Это та же пропорция. И что тут такого? Поэтому Бог дает семя кому? Сеющему. Чтобы благословить тех, кто сеет. Это принцип Божий. Это принцип Божий. И десятина – это не закон. Некоторые говорят, которые не хотят приносить десятину, они говорят, это Ветхий Завет. Это не Ветхий Завет. Это проект Бога. В книге «Бытие» до закона основа и первая база закона – это 10 заповедей, данные Моисею на горе Синай. Там есть ли десятина? В 10 заповедях нету, но дальше в законе она есть. Моисей об этом говорил. Но до Моисея, до закона, слуги Божьи, которые были движимы и наполняемы Духом Божьим, они без учения приносили десятину Богу. В книге «Бытие», когда Авраам приносит, имеет победу в битве, то там ему навстречу вдруг после его победы Авраама выходит царь мира. Мы понимаем, что это Иисус Христос, который явился еще за тысячелетия до того, как пришел в теле, чтобы взять грехи людей. Там царь мира, царь Салима, его описание есть, это священник, царь, который без рода, без племени, не имеющий начала дней, ни начала, ни конца жизни, который, понимаете, характеристики Бога. И Авраам говорит, от всего, что в добыче своей я добыл во время этой битвы, во-первых, имел победу, и у побежденных забрал все. Так вот, того, что в мои руки вдруг пришло это богатство, десятую часть я отдаю тебе. А еще не закона, еще не откровения, но вот в присутствии Бога, слуга Божий, который имел достаток, имел успех, вдруг сверхъестественно почему-то начинает говорить слова, которых его никто никогда не учил. Но человек, входя в присутствие Бога, вдруг говорит, десятая часть от того, что в мои руки попало, твое. И то, что происходит, Авраам стал богатейшим человеком на земле. Он был научен не законом, он был научен Богом по вдохновению, что 10% это не его. И Бог, так как Авраам начал сеять, начал умножать семя. И Писание говорит, он стал богатейшим человеком. Он научил и своих родственников. Он научил однозначно Лота, потому что у племянника, у Лота, богатство росло так же, как и у Авраама. Понимаете? Давайте мы откроем это Бытие, 14 глава, 18, 19, 20 стихи. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, и он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. С чего ради? Он не просил, он не говорил, но в присутствии Бога Авраам вдруг имеет сверхъестественное сознание. Еще патриарх. Подобных мест много. Много. Раньше мы на каждом богослужении понемножку говорили об этом. 15 лет не касались вообще. Тот, кого имя стало Израиль, под чьим именем потом народ весь Божий был назван Израилем, это Яков. Давайте в той же Бытие откроем. Бытие. 28 глава, 22 стих. Что слова Якова, патриарха, слуги Божьего. Бытие. 28 глава, 22 стих. И то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне в будущем, Яков говорит, я дам тебе десятую часть. И вы знаете, когда вдруг это произошло с Яковом понимание? Тоже. Он однажды имел удивительное переживание с Богом, которого не имел никогда. Он положил, в этой главе написано, камень под голову, уснул, и во сне Бог пришел к нему, и он видел лестницу, сходящую с неба, касающуюся земли и уходящую туда вечность. И по этой лестнице написано, Яков видел ангелов, сходящих, восходящих, туда-сюда, приходящих на землю, служащих людям. И когда Яков проснулся, он говорит, это место действительно святое, это дом Господень, это врата небесные. Он имел вот это переживание, и он этот камень берет, на котором спал, кладет его, вот, говорит, это памятник. Он имел переживание с Богом, он имел доступ туда, через эту лестницу, вечность, понимание, и вдруг он говорит слова, которых ни с того, ни с сего раньше никогда не упоминал. Говорит, отныне вовек, Господи, сколько буду жить, всегда десятая часть будет твоей. Опять, это не закон, десятина, понимаете? Люди, патриархи в присутствии Божьем, когда действительно Бог приходил к ним, он не говорил о десятине, Бог вообще ничего. Но люди вдруг начинали понимать, что десятая часть материального того, что Бог дает, пользоваться, это вообще не наше. Это потом, спустя тысячелетия, Бог говорит через Малахию, люди, вы обкрадываете меня, это мое. Спустя тысячелетия Бог уже, когда люди в грех впали, все, он говорит, все человечество, люди, вы в проклятии, я не хочу проклинать вас, я не хочу, чтобы вы жили в проклятии, я хочу благословения, испытайте меня. Но патриархи мои всегда имели, когда общались действительно со мной, знали меня, понимание о десятине сверхъестественное. Понимаете? Это благословение. Деньги – это настолько серьезно для каждого из нас, для меня, для тебя. Почему? Потому что за них мы покупаем что-то. И питание, и одежду, и достаток, и детки, и сам, и это хорошо, это неплохо, тогда, когда это благословение, а не проклятие. И Бог хочет благословить, потому что это эквивалент твоей жизни. И благословляю каждого, чтобы твоя жизнь была ценна в глазах Божьих. И дороже, потому что ты становишься все более и более слугой Господним. Как почтить Бога? Решайте сами. И есть ли возможность возрастать в вере? Аминь. У кого будут вопросы, как приносить десятину, конкретнее что-то, к служителям группы подходите, спрашивайте. Они будут отвечать, разъяснять. Давайте склонимся на колени, помолимся, прославим Господа.
Дорогой Господь, Отец наш, мы благодарим Тебя за Твое живое, открытое Слово, которое Ты даруешь Церкви Твоим. Благодарим Тебя, Господи, что есть истина Твоя, есть, Господи, открытая истина Твоя. Бог Святой, мы благодарны Тебе, что Ты желаешь благословить народ. Желаешь, Господи, чтобы дети Твои имели все необходимое, все потребное на каждый день, Господь, как милость, как благодать Твоя для Церкви Твоей. Господи, помоги нам сердцами чистыми, смиренными, быть верными Тебе и в этом деле, Господь, в деле пожертвований, при приношении, которые Ты открываешь в Слове Твоем, Господь. Помоги, Господи, чтобы сердца наши были и в этом деле правы перед Тобою. Благослови, Бог, Святую Церковь Твою, обогати народ Твой, благослови братьев, сестер, всем необходимым достатком по любви и милости Твоей к народу Твоему. За все Тебя славим, за все Тебя, Бог наш, благодарим и превозносим, Бог и Царь наш. Аллилуйя.
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за слово, которое Ты дал. Здрасте, посеянный Бог Святой. Дай здесь благословение, Святой Бог, чтобы жизнь человека была наполнена устройством во всех сферах, Святой Отец. Чтобы, Господи, вышли из проклятия, чтобы вошли в благословение, чтобы испытывали Тебя, великого Бога. Да будет Тебе вся слава, великий пастырь. Предаю Твои руки народу и благословляю детей Твоих. Аминь. Хвала Христу. Давайте еще прославим Христа. Да, дни странствий на земле можно. А сумеете, все Иисусу отдаю. Руки отекли. Давай тогда. Угу. Давайте встанем, прославим Господа и закончим собрание.
Благодарим Тебя, прославляем Тебя, Бог наш святой. Спасибо Тебе, Господи, за ту жизнь, которую имеем в Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за заботу, за попечение народе Твоем.
Благословение Твое, Господи, пусть пребудет над нами и в этом дне. Господи, помоги, чтобы и нам, и в этот день, Господь, ходить пред лицом Твоим. Благослови, Господи, всем необходимым, все потребным народ Твой, Господь. Даруй благословение, даруй успех в различных трудах, делах и этого дня, Господь. Если будет возможность и в этом дне Слово Твое говорить, помоги, чтобы мы имели эту готовность возвещать эту истину миру Твоему. Благослови так Церковь Твою. Благослови, Господи, в общении с братьями и сестрами. Благослови, Господи Иисус. Просим Тебя здоровья каждого подкрепи. Сил даруй свыше во имя Иисуса молим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и безграничная любовь Бога Отца нашего и постоянное общение Духа Святого пусть прибудет с каждым из народа Божьего во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Господу. Служение закончено. Пару объявлений еще, дорогие. Завтра лагерь будет, вторая смена детей. К какому времени? Ой, в понедельник, да, в понедельник. В понедельник. К какому времени приходить? В 11, да? В 11:00 в понедельник с детьми старшего уже чуть возраста. Пожалуйста, здесь. И объявление для родителей. Еще раз напоминаем, чьи дети едут в Актам. Есть возможность присоединиться к детям для совместного отдыха, общения на выходные 26, 27, 28 июля. База предоставляет места для палаток и питания за дополнительную плату. Всех желающих записаться у Иры Казимировской и Оксаны Теслика. С миром Божьим, дорогие, с миром Божьим.